Глава 6. Вопрос сожженных сердцев не поднимался, да и не факт, что кто-то догадался, что и к лучшему. А вот Дживс, приближающийся к звездной системе, почему и смог заскочить в бункер, смог собрать некоторое количество информации. К сожалению, крайне урезанной, но тем не менее. Например, бункер не был чем-то неизвестным и невозможным. Стены этого летучего гроба были усилены тем же самым полем, как у нас в пробойниках. И не менее обычный, пусть и архиотехничный граф-генератор. Вот что было в бункере вкусным, так это реактор. Дживс не успел разглядеть, спасая мою крабскую жизнь, но был уверен, что самоуничтожающийся реактор был тригинским. Не на антивеществе, но были и другие технологии у автократии. Ну а мы вернулись к месту развертывания комплекса, после чего Лори, оседлав утюг, полетела собирать подбитые серпы и раков. Через сутки мы возвели максимально возможные в рамках текущих возможностей укрепления, подключив и строительные мощности к Антаде. Серпов у нас оказалось 8. 2 не поддавались ремонту и шли на переплавку. Поголовье рачья не понесло урона. А вот вышедший на планетарную орбиту Кистень, точнее Дживс, принес ни хрена не отрадные новости.
«Автоматизированный производственный комплекс, сэр. Функционирующий менее чем на процент от плановых параметров, но рабочий».
«Это, блин, хреново», – констатировал я. «Что там клепается?»
«Гравитационные исказители, сэр».
«Это фигня в граф-генераторе?»
«Именно, сэр».
«Понятно. На своем товаре летали».
«Ваши когнитивные способности продолжают поражать меня, сэр».
«Во-во, поражайся. Много производится?»
«Не более 10 единиц в стандартный год, сэр».
«Понятно, почему гоняли шлюп, и все равно это до хрена. Небось, выходные параметры раз в 5 помощнее текущего уровня».
«В 20 с лишним, сэр».
«Точно хреново. Серд за такую вкусняшку будет держаться всеми своими держалами. Устроить тут звездные войны, блин», – призадумался я.
«Высоковероятно так, сэр».
«Ладно, время пока есть, подумаем, обсудим», – заключил я. Собрался клешнястый совет, Дживс порадовал новостью. «И давайте думать, что со всей этой радостью делать», – подытожил я.
«Насколько я понимаю, вопрос совещания в том, отказываться от контракта или нет», – уточнила Лиса.
«Примерно так, очень не хочется отказываться, но месиво может выйти не по нашим силам. Было бы время, можно было систему в неприступную крепость превратить». «Но, во-первых, времени нихера нет, а во-вторых, палиться перед Кантади у меня нет никакого желания».
«Тогда вопрос в том, что может прислать Сердце», – логично заключила финансист. «По максимуму».
«Согласно всем имеющимся данным, в течение 10 дней до развертывания зенитной системы корпорация Сердце располагает только гарнизоном торгового мира Гелен. Потом...»
«Потом похер, Дживс». «Зенитки будут, да и это будут точно не наши проблемы, а Кантади».
«Как скажете, сэр, и наемники. Ранее мы проводили расчеты, исходя из условий условно достаточного ответа на наши силы, известные Сердцу».
«А сейчас ясно, что выгребут все, что можно, невзирая на траты».
«Очевидно, сэр. Точных данных не имеется, но по косвенным можно заключить, что нам будет противостоять не менее 30 средних и 20 тяжелых досов, сэр».
«Я тут подумать должен, прифигел я. Как-то драпать неохота, но что-то меня терзают смутные сомнения».
«Возможности противостоять этому количеству вражеских сил клешне, сэр?»
«Нет, блин, где мы их всех хранить будем? Дурацкий вопрос, Дживс», – огрызнулся я. «Я пытаюсь понять, в рамках худшего расклада, есть ли хоть какой-то шанс обойтись без потерь и дать развернуться этим дурацким зениткам».
«Мне кажется, сэр, что вы самой формулировкой вопроса предлагаете решение».
«Ну да, стоять ни шага назад у комплекса глупо, вывести боестолкновение на нейтральную территорию, а в идеале вообще», – задумался я.
«Абордаж?» – уточнила Нади.
«Это вообще в текущих условиях идеальное решение. Разом значительная часть вражеских сил застается со спущенными штанами. Но степень конфликта, да и хер знает, на чем они прилетят. Стоп, есть интересный вариант. Следующие пару дней в 20 километрах от комплекса строился комплекс за номером 2. Точнее, его муляж, забитый взрывчаткой, как сволочь. Зер пищал как потерпевший, но просвещенный в детали, махнул рукой и выделил материалы и дроидов. К сожалению, на Лихтеровозе не было достаточных производственных мощностей. Он летел продавать, и все мощности были посеяны. «Так, это хорошо», – потер я клешни, смотря на расчеты. «Если повезет, численное превосходство на планете мы отыграем. Всех вряд ли разнесем, но прорядим ощутимо. Еще бы ускорить вывод в рабочий режим зениток».
«Никак, сэр. Не нарушая конспирацию, есть возможность запитать орудие от кистеня. Но этот вариант я категорически не рекомендую».
«Да ясен пень, Дживс. А ускорить почему никак?»
«Зенитное орудие, смонтированное в первые сутки, сэр, как и реактор. Ожидание связано с выходом реактора на рабочий режим. Это и есть 10 дней. Теоретически ускорить процесс можно, но вы просто не справитесь, сэр».
«Это с хрена ли?»
«Отсутствие знаний и понимания процессов, сэр. Недостаточный объем знаний. Для ускорения подобных процессов, если не хотите взорвать все нахер, требуется четкое и всеобъемлющее понимание принципа функционирования реактора, сэр».
«Понял, принял. С кувалдой в комп».
«Примерно так, сэр».
«Так что к прилету сердцев мы готовились на планете, прикрывая реальное место развертывания, выставляя на показ фиктивное. От космических войн решили отказаться, выведя кистень на параллельную Лихтеровозу орбиту. Прикроет, если что. Ну и агрессора разнесет. Но сами не полезем, в рамках выстроившейся стратегии ловушки нам оно нахер не сдалось. Вообще, время мало, но подготовились знатно. Хер с пары километров, не говоря уже о чем-то подальше типа орбиты, различишь, что стройка фиктивная. Да и местная атмосфера взрывникам помогала, взрывчатка не требовала окислителей, кислорода в атмосфере и так хватало. И самое главное было в том, как вражинам показать видимость активности в комплексе ловушки. Не строительных дроидов, которые на слом в любом случае, а именно досов. Вероятность, что сердце о наличии отряда досов знают, близка к 100%. Соответственно, комплекс без досов. Но я бы не полез точно, да и смысла нет именно лезть. Расстреляют издали. Но повторять подвиг Гастеллы желания никакого не было. А вот с удаленным управлением была беда, так что засел я в одиночестве и связался с Дживсом.
«Предполагаете использовать резервные досы, сэр?»
«Ну да, серийку на кистине. Вчиню заказчику нормальный ценник по себестоимости. У нас куча досов просто пылится на складе. Но вот как ими управлять? Одним и ты сможешь, но это одним».
«И то не стоит, сэр. Управлять ими нужно будет при учете наличия в системе вражеского корабля. И оставлять в таких условиях кистень на бортовой компьютер мне бы не хотелось, сэр».
«Вот да. И как бы пяток досов запустить, чтобы они постреляли, попрыгали? Раки?»
«Раки донные – не самый разумный вариант. Кроме того, хочу напомнить, сэр, что раки – невосполняемый ресурс».
«А какие варианты, блин?»
«Эфирное программирование, сэр. Вам же не требуется выдающихся показателей от пятерки досов обманок».
«Ну, выдающиеся нахер не нужны. Но чтобы не слились позорно в первые же минуты. Нужно, чтобы они завлекли вражеские силы поближе к обманке».
«Это понятно, сэр. Давайте смотреть и считать, какими алгоритмами мы сможем оперировать».
Посидели, посчитали, прослезились. Волевым решением позвал Надю и Котю. Первая имела ощутимо больше, нежели у меня опыт, а мелкая могла более детально ответить насчет средств РЭП. По итогам, выходила у нас такая картина. Надо рисковать. Причем, похоже, как раз нам с Надей, потому что одну я ее не отпущу. Итак, в центре стройки ставим лютый бункер, небольшой, но неубиваемый. Я как раз использую колдунство, которое рассыпает металл на гранулы, делая его до этого просто непробиваемым. Многослойную из миллиметровых листов больше не надо. Место в бункере на краба, иглу и клетку телепортера. Далее тройка вампиров и пара мурмелонов управляются колдунским конструктором. Но что чертовски удобно, я могу их корректировать, фактически принимать управление на себя. Хреновое управление, но лучше, чем никакого. И вот сидим мы в бункере с Нади. В это время наши рэпщики накрывают окрестности мощнейшим М-штормом, чтоб в паре метров связь глючила, а компы плавились. Вампиры в это время выполняют роль ПРО на визуальном обнаружении. А мы с Надей через связь с Дживсом худо-бедно ориентируемся.
Управляемые ракеты не работают, неуправляемые вампиры шибут, причем на порядок лучше, точнее и надежнее, чем живые пилоты. Алгоритмы колдунского программирования, мне доступного, просты как пробка, но надежны и быстры до мгновенности. Соответственно, Надя постреливает во вражин иглой, я постреливаю крабом. Игла и лангуст в телепортатор вдвоем не лезут. Сам факт впихивания в него среднего доса – уже конструкционное извращенство, вынуждая их войти в ловушку. Телепортируем, как только войдут. Ну и вражескому отряду, вошедшему в ловушку, звездец. Если не толстый, то полный точно. В общем, план выходил сносным, так что приняли мы его к исполнению, затеяли возню, подготовились и стали ждать гостей, которые ждать себя не заставили. Поставленные Дживсом спутники обнаружили деловито чешущее к системе гравитационное искажение. К счастью, одно, а то были у нас опасения.
«Тяжелый крейсер, а то и крейсер», –
оценила показания Лори.
«Это неплохо».
«Ну да, вероятность «Звездных войн» падает практически до нуля. Не полезут, а значит, у нас на планете все выйдет».
«А может, все же разнести их в пустоте?»
«Хорошо бы, но тут вопрос нашего заказчика. Ну, положим, врагов в свидетелях не окажется, что, кстати, не самый лучший вариант, там куча народу», – напомнил я. И вот, неспровоцированный перевод степени конфликта на межпланетный уровень. Кто поручится, что по пьяни какой-то из этих мужиков не вывалит это на центральный? Отмазаться-то отмажемся, но на репутации отряда это скажется крайне неважно. Ну и повторюсь, гробить столько народу просто не хочу. В общем, забрались мы с Надей в бункер, причем телепортером. Он базово был без входа, только с амбразурами. И стали ждать, любопытствуя, а что это у нас в системе творится? А в системе творилось вот что. Корыто сердцев успешно подвалило к зоне связи, начав с памяти в радиодиапазоне, на тему «молитесь, копайте себе могилки и вообще драпайте из системы», на что Кантади просто запустила в эфир записи глумежа тех же сердцев на тему, что они сделали с мужицким добывающим комплексом. Такой сильный ход, как по мне. Ни связи, ни хрена, только трансляция сердских глумежей зацикленных. Тем временем, по подлету корыта к системе, Джив смотался на него, проверил, что там и как.
«Дюжина тяжелых досов, сэр. Стандарт, мамонты. 8 в ракетной комплектации».
«Охеренно, потерк лишний я».
«Соглашусь с вами. В рамках текущей диспозиции, сэр, 6 щитовых черепах».
«Мясо».
«И 4 нетопыря рэп».
«Не помогут».
«И в качестве собственных сил корпорации СЕРТ 30 штурмовиков Клык».
30, говоришь?»
«Именно, сэр».
«Ну, в принципе, а хрен знает», – мудро констатировал я. «От обвеса зависит. Начнут нас бомбами закидывать. Может, неважно получиться. Как там у них с обвесом, Дживс?»
«Насколько я успел выяснить, бомбового вооружения не наблюдается, ракетное и лучевое».
«Тогда и хер с ним, поживо рачью».
«Не сказал бы, сэр, что беззащитная добыча, но в целом соглашусь. Базируются серпы у вас, сэр?»
«Угу, переделали пару муляжей под ангары. Нехрен подставляться».
«И все же, сэр, я бы порекомендовал 10 раков, оборудованных для ПВО-поддержки».
10 раков, Дживс, вдребезги, не хочу», – отрезал я. «Сам говорил, что вампиры на колдунстве справятся».
«Теоретически, сэр».
«Хренотически, блин, 8 серпов, 3 вампира. Или говори, что колдунство – говно, сменим диспозицию».
«Нет, сэр, просто волнуюсь, сэр».
«А я, блин, нет. Ладно, не вибрируй, феряка. Прорвемся. У нас в самом худшем раскладе орбитальной бомбардировки несколько секунд на телепортер найдется».
«Я это учитываю, сэр. Удачи вам».
«Угу, всем нам». И через час корыто сердцев вышло на орбиту. Я, чтоб дурью не маяться, научил Наде крестиком-ноликом. Так она меня 2 раза сделала. Прям пинок по самоуважению. Протупил позорно. Впрочем, обдумав, я решил погордиться, что у меня такая женщина есть. Так вот, для начала сердце выпустили 20-ку штурмовиков на разведку и вообще нам погадить. Первая у них вышла, а со вторым обломались. Вернулась в ангары крейсера 11 клыков. 9 разнесли серпы, а 2 ссадили вампиры. Зря Дживс беспокоился. Реально ссадили за 5 километров сверхзвуковые цели. Пару витков вражины скрипели мозгами на тему, как им дальше быть.
и ожидаемо на третьем витке выплюнули тяжелый десантный челнок одновременно с 20 клыков. Последние нацелились на поднявшиеся серпы, закрутили с ними карусель, а челнок почти падал на планету. Попытка его повредить стоила нам еще один серп, так что отдал я отмашку рачью выбивать клыки. Трансорбитальник сам к нам в ловушку досы тащит. А пока вражины разгружались, я для поднятия настроения вспоминал, как забавно пищал Зер на тему компенсации за досы для ловушки.
«А может, муляжи?» – ныл он.
«И толку. Расстреляют издали и поржут».
«Ну, если только броню и пушки».
«А так и есть, по сути, причем мы ценник не задираем», – потыкал я в выставленный счет.
«Ну, так-то да, но убытки».
«Угу, автокомплекс Архиотеха», – почти пропел я.
«Уговорил», –
подвел итог переговорам Зер. Видом старался изобразить сиротку, но сироток с такой бородой и 5 кило драгоценной бижутерии не бывает. Я их много видел. А пока я вспоминал, вражины вылезли, построились свиньей или еще какой противной скотиной и потопали нас воевать. Благо от места приземления до ловушки было 10 км. И через пару минут развешанные одноразовые дроны рэпщиков, да и прикопанные излучатели устроили натуральную бурю в М-диапазоне. Вражины притормозили, скучились. Связь реально была хреновой, но выдвинулись. И как только взошли на холм в 10 км от ловушки, мамонты заняли позицию для ракетного залпа. «Игла, действуй!» Несколько излишне, но все же скомандовал я, выцеливая открывающиеся коробы с ракетами. «Не факт, что попаду, но пробовать надо». И через долю секунды после моего дуплета позицию вражин скрыл огненный шар разрыва. «Это мы молодцы», – мимоходом отметил я, сам смотря, а что у нас с ракетами. А с ракетами было замечательно. Разрывы в воздухе доказывали прекрасную работу вампиров, как и отсутствие этих разрывов на Земле. После спадения пламени и дыма от взрыва вражины продемонстрировали свои подкопченные персоны. Пара мамонтов покорежила, но они были на ходу. Одному не топорю рэп, больше точно не рэбить. Его раздавило третьим мамонтом, боеприпас которого, очевидно, так красочно и рванул. «Ну, заебись», – мысленно потер я клешни, отправляя следующую пару разрядов из разгонника. Тут же рядом взвизгнула металлом по металлу игла, гася трением отдачу от своего снайперского орудия, и одну черепаху вдернула в воздух, причем 2 кусками. Нади чертовски удачно попала в бедренные сочленения. Впрочем, идиотами вражины не были, и предоставлять нам возможность их расстреливать не намеревались. Окутались дымополевым облаком, а через 15 минут новый разрыв, уже ближе к нам. Это они под дымовой завесой к нам подбираются. Вообще молодцы, оценил я подход вражеского командира. Вот только мамонты в застройке, но, с другой стороны, у них и нет средней артиллерии, привыкли издали все разносить. Но тут им не там. Раз в 15 минут происходил дымополевой хлопок, все ближе к нам. Мы с Надей уже наши жертвенные досы постреливали в их сторону, ну а я начал готовиться к эвакуации. «Игла, хорош, в телепортер», – отдал команду я. Надя поднялась, сделал шаг в сторону клетки, и перед глазами все завертелось. Краб оказался на полу, показатели температуры росли чудовищными темпами. «От судьбы не уйдешь», – предательски мелькнула в голове мысль, когда я увидел лежащую иглу, которую лизали пробивающиеся сквозь бойницы языки пламени.